Марина Серова. «Ни минуты покоя». Русский бестселлер. Телохранитель Евгения Охотникова. Марина Серова. «Ни минуты покоя». Научная книга. Скромная домработница крупного бизнесмена найдена с перерезанным горлом, а вскоре неизвестный начинает угрожать его дочери неким компроматом, требуя выкупить кассету. Девушка нанимает профессионального телохранителя Женю Охотникову сопровождать ее на встречу с шантажистом. При передаче денег преступник открывает огонь из автомата. Марина Серова. «Ни минуты покоя». Глава первая. К мягкому топоту моих кроссовок по тщательно выметенной аллее всякий раз примешивался посторонний звук, когда я, делая очередной круг, пробегала мимо пожилой дамы, неторопливо трусившей в том же направлении. В очередной раз, поравнявшись с ней, я прислушалась и едва смогла подавить в себе приступ смеха, так и рвавшегося наружу. «Весна, весна, пора любви!» Вот что, оказывается, мурлыкала себе под нос старушка. Что ж, как поется в песне, и старый пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Впрочем, зачем столь брутально? Дамы ее возраста в любви способны на многое. Об этом свидетельствовало хотя бы последнее дело, которое мне пришлось расследовать. Холодный утренний ветер трепал седые кудряшки пожилой леди, а старенький тренировочный костюм указывал на то, что веселая старушка принадлежит к той же когорте, что и я, к славному племени утренних бегунов. Городской парк около 7 утра — довольно пустынное место. Хотя, что уж скрывать, нарваться на неприятности можно в любое время суток. Да и не только на аллеях парка. И если я точно знала, что смогу за себя постоять, то старушка человеком отважным была, видимо, по жизни. Продолжая напевать, она поравнялась со мной, одарила доверчивой улыбкой и скрылась за кустами боковой аллеи. Сделав обычные 5 кругов по парку, я продолжила пробежку уже в сторону дома, думая о том, да чего приятно с утра пораньше встретить что-нибудь эдакое, вроде старушки, поющей о любви. Получаешь заряд положительных эмоций на целый день. Я начала делать утренние пробежки еще ранней осенью, для поддержания хорошей формы, без которой моя работа была немыслима. Всю зиму я ловила на себе взгляды спешащих на работу прохожих. То завистливые. Вот может же человек себе позволить или, как вариант, себя заставить. А то изумленные. Некоторые господа иной раз даже пальцем у виска крутили мне вслед. Если учесть, что этим ноябрем в Поволжье стояли рекордные холода, а на мне был тонкий костюм, прохожих понять было можно. Интересно получается. Внутренние резервы организма есть у всех, но работают только у тех, кто об этом знает. И вот толпа на остановке дрожит, кутаясь в меха и толстый драп, а я бегу себе мимо и вырабатываю энергию, как небольшая АЭС. Если бы не более важные дела, впору бы пожалеть сограждан и заняться просветительством. А дел действительно было много. Я приехала в этот волжский город несколько лет назад и первое время зарабатывала на жизни переводами, добрым словом поминая закрытое учебное заведение, куда попала лишь благодаря влиянию и связям моего отца, генерала Охотникова, и которая покинула, буквально хлопнув дверью. До сих пор мне иногда снятся извилистые коридоры Ворошиловского института, где из детей высокопоставленных военных, причем детей исключительно женского пола, готовили переводчиков и референтов для работы в органах безопасности, штабах и посольствах. Начиная с 3-го курса, параллельно с учебой, я проходила специальную подготовку в отряде «Сигма». Помимо психотренинга, рукопашного боя, вождения всего, что движется, и стрельбы из всего, что стреляет, нас учили еще многим полезным вещам. Но я покинула «Сигму» без малейшего сожаления после одного неудачного штурма, где мы потеряли 2 товарищей только из-за того, что наверху шла борьба честолюбий и приказы поминутно менялись, как декорация передвижного театра. Я просто не хотела отдавать жизнь за политические амбиции малосимпатичных мне людей. Потому так и не научилась выполнять дурацкие приказы. Выходит, плохой из тебя солдат вышел, Женя Охотникова. Или наоборот, у хорошего солдата оказались плохие командиры? Ладно, согласна. Пусть я плохой солдат. Зато переводчик высококлассный. Вначале, пока я еще не давала уроков английского, французского, немецкого и португальского, у меня оставалось довольно много свободного времени. Я могла сколько захочу бродить по городу, изучая старые, сбегающие к Волге улочки, фасонистый центр и заводские окраины, местами напоминающие кино про сталкера. Да, вспомнила баба, как девкой была. Ведь теперь о подобных прогулках можно только мечтать. Я давно уже сменила уроки и переводы на более интересную работу. Начинала с охраны физических лиц и сопровождения ценных грузов. А с некоторых пор, там, где раньше держали партбилет, я ношу лицензию частного детектива, которую приобрела на всякий случай, до кучи, так сказать. Хотя основным направлением моей индивидуальной трудовой деятельности по-прежнему оставалась охрана. Была ли я сотрудником какого-нибудь охранного агентства? Боже упаси! Я не состою ни у кого на службе. Я сама распоряжаюсь своим временем, и все же. Наступил момент, когда я вдруг поняла, что превращаюсь в железного профессионала, в машину. Бывшие клиенты создавали мне бешеную рекламу. В узких кругах своих, разумеется, задания следовали одно за другим. Очень скоро настал момент, когда я могла позволить себе не думать о деньгах, заходя в навороченный бутик. Впрочем, деньги для меня никогда не стояли на первом месте. Если быть честной по отношению к себе, то на втором. Главным же являлся профессиональный азарт. «Давай, Женя, ты можешь!» Подстегивала я себя, входя в материал очередного клиента, вникая в его умопомрачительные проблемы. Конечно, это был не только бешеный азарт, столь хорошо знакомый игрокам. Моя разновидность включала в себя игру ума, определенную дозу риска, в психологическом поединке с преступником. Одним словом, адреналин. То, что заставляет мальчишек ползать по шахтам лифтов. То, что гонит на ночные улицы стая подростков. Понуждает байкеров седлать и вздыбливать бешеные мотоциклы. Список можно продолжать бесконечно. Я обнаружила за собой это качество в один прекрасный солнечный день зимой, стоя на крыше девятиэтажки с пистолетом в руке, направленным на подонка, прикрывавшегося девчонкой в качестве заложника. Тогда я вдруг поняла, что сейчас мне плевать на клиента, нанявшего меня. Его задание я выполню, это безусловно. И заложницу спасу, и преступника обезоружу. Но это не важно. Главное происходит сейчас. Я контролирую ситуацию, и в крови бурлит адреналин. И я приказала себе в эту минуту. Все, Женя. Тебе пора остановиться. После того, как успешно завершила задание и получила причитающийся мне гонорар, я немедленно отправила сама себя в неоплачиваемый отпуск. Очередные клиенты на протяжении месяца названивали с предложениями одно заманчивее другого. Но решение своего я не меняла. «Сейчас я не работаю», — вежливо, но твердо. Следовало бы записать эту фразу на автоответчик. Так часто мне приходилось ее повторять. Разумеется, в таком состоянии я не могла позволить себе браться за новые дела. Следовало восстановить то чувство внутренней убежденности, которое и давало мне право вмешиваться в жизни других людей, часто не с самыми приятными последствиями для них. И вот именно сегодня, после вроде бы ничего не значащей встречи с веселой старушкой в парке, мне стало казаться, что я достигла своей цели. Способ лечения я использовала до смешного простой – утренние пробежки. Редкая возможность побыть наедине с собой, однообразный успокаивающий ритм бега. Проносясь по заснеженным скверам или хлюпая кроссовками по весенней грязи, я просматривала свою собственную жизнь, словно пленку видеофильма. Зритель был одновременно и режиссером, и главным актером. И все чаще мне казалось, что первая серия закончилась, и пора приниматься за вторую, с новым сюжетом и в новых декорациях.